Самая масштабная за десятилетия утечка американских секретных документов. Арестован сотрудник Национальной гвардии Воздушных сил США. Министерство юстиции и обороны начали официальное расследование инцидента. О чем говорят тайные кейсы американских разведслужб? Насколько глубоко они проникли в коридоры российских органов власти? Что нового мы узнали о войне в Украине и об ожидаемом контрнаступлении ВСУ? Как реагирует на слив все заинтересованные стороны? Российская армия вновь нанесла удары по мирным объектам Донецкой области. 415-й день войны. По данным украинских властей, ракета попала в жилой дом в Славянске. Погибли 11 человек, среди них 2-летний ребенок. Также в нашей программе ноу-хау российских военкоматов.
То есть они хотят загрести этим бредом как можно больше народа. Это на будущую мобилизацию, 100%. Эта процедура должна не оставить гражданину ни малейшей возможности уклониться или сообщить о том, что он повестки не получал и не знал.
Где остановится падающий рубль?
Давайте не будем морочить голову. Чего растягивать кота за яйца тянуть? Потапенко сказал 82-87. Все, тянем туда.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 15-й недели 23-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Главная законотворческая новость недели. Пакет поправок об электронных повестках в военкомат приняты парламентом в режиме самой настоящей спецоперации и уже подписанный президентом России. С момента, когда о нем вообще стало известно до принятия Госдумы, сразу во втором и третьем чтениях прошло меньше суток. Запрет на выезд из страны, презумпция призыва или мобилизации и полчаса на обсуждение масштабного документа в парламенте. Подробнее расскажет Иван Воронин.
Задолженности напоминают о себе, когда вы ждете этого меньше всего. Что это может быть? Долги по налогу на авто или имущество, а может быть извещение о судебной задолженности.
А может это долг родине? Традиционные бумажные и электронные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. С момента получения повестки в госуслугах гражданин считается уведомленным. В течение недели он вносится в цифровой реестр воинского учета, его создадут отдельно, и на этом выезд из страны закрыт. В случае неявки в военкомат в 20-дневный срок, запрет на регистрацию ИП или самозанятости, запрет в постановке недвижимости на государственный кадастровый учет. Запрет на управление любыми транспортными средствами. Запрет на регистрацию транспортных средств. Запрет на получение кредитов. И все это во власти товарища военного комиссара. Судебное решение не нужно. Более того, иск в суд больше не приостанавливает призыв.
А если я не зашел в личный кабинет?
Это ваши проблемы.
В смысле? А если у меня интернет нет, я в тайге?
А если в тайге, то ничего страшного, вы же когда-то появитесь в интернете.
Как депутаты миновали внесение законопроекта, одобрение профильным комитетом и первое чтение ловким движением руки. Следите за обеими. 5 лет, как в Госдуме, висит проект о рассылке повесток заказными письмами. Он прошел 2 чтения перед войной, а потом повис. Перед новым рассмотрением его даунгрейднули до 2-го чтения, где еще можно вносить поправки, впихнули новое и вынесли на голосование.
58 страниц текста основного и 80 страниц поправок внесены в базу в 13 часов 29 минут.
Вот мы говорим о поправках. Какой был шанс изучить эти поправки у нас, когда они внесены в такое время?
Так называемая системная оппозиция в парламенте пробовала сопротивляться. 58 страниц текста они получили за 1,5 часа до заседания.
Зачем мы избирали депутатов Государственной Думы? Для того, чтобы саботировать решение. Алексей Владимирович, Напишите заявление и встаньте плечом к плечу с ребятами.
Спикер Володин решительно пресек сопротивление, предложив сомневающимся сдать мандат и пойти на фронт. Но концептуальных претензий словно и не было.
На самом деле...
Коллеги за. 2 чтения единогласно при единожды воздержавшемся. И тот сказал, что перепутал кнопку. На все про все 1,5 часа от выступления соавтора законопроекта до статуса федерального закона. На следующий день его одобрили коллеги из Совета Федерации.
Я не думаю, что законопроект был написан в спешке, потому что этому предшествовали В течение 2 месяцев вызовы военкоматы для уточнения данных. Были сообщения о том, что готовят вот этот единый реестр, который до сих пор еще не приготовили, но тем не менее хотят как-то цифровизовать и объединить базы, например, с пограничной службой, цифровизовать данные военкоматов, потому что сейчас это все 70-е годы 20 века. Ну, не знаю, насколько они подготовили систему, по крайней мере, законопроект приняли, но вот этот единый реестр воинского учета, а в нем единый реестр повесток, они еще не действуют и не введены в эксплуатацию. Когда они будут действовать, никто не знает, но будем надеяться, что как можно дольше цифровой ГУЛАГ развалится на том, что там половину украли.
Высокоточное проникновение поправок ко второму чтению уже сложившаяся законотворческая практика «Единой России». Так вносились многие резонансные законопроекты, рассказывает юрист и руководитель проекта помощи мигрантам, уехавшим из-за войны «Ковчег» Анастасия Буракова. Источники издания «Медуза» утверждают, что все это целиком инициатива Минобороны, о которой толком не знало ни большинство депутатов, ни в администрации президента. Военные устали бегать за гражданами и хотят, чтобы теперь граждане за ними бегали, сами себя уведомляли и сами себе все вручали. Цитирую источник издания «Верстка». По его информации, новые правила применят уже в текущий, весенний призыв. Но принятый законопроект не ограничивается призывниками. Повестки вручаются и для уточнения данных, и для прохождения медкомиссии, и для мобилизации.
Это такая сетка «Бредень» с крохотными ячейками. То есть они хотят загрести этим «Бреднем» как можно больше народу. Это на будущую мобилизацию. 100%. Эта процедура должна не оставить гражданину ни малейшей возможности уклониться или сообщить о том, что он повестки не получал и не знал. Вот никакой легальной возможности. Вот в чем смысл. Нет, я думаю, это не для призывников, это прежде всего для будущих мобилизованных.
Считает Илья Шаблинский, доктор юридических наук и член правозащитной московской хельсинской группы, ликвидированной в России. Он напоминает, за всю историю запрет на вождение автомобилем случался дважды. В Третьем Рейхе для граждан еврейского происхождения и в Саудовской Аравии для женщин. И тот недавно отменен. Шаблинский уверен, законопроект нарушает Конституцию даже в ее обнуленном виде.
Те, кто инициировал все это, вот конструкцию, они, конечно, ссылаются на статью 55 Конституции, которая допускает ограничение ряда прав, там, ну, в интересах защиты и обороны, например. Но в Конституции есть статья 56, часть 3, где перечислены права, которые не могут быть ограничены. Не могут быть ограничены ни при каких условиях. В том числе право использовать свои способности и имущество для предпринимательской иной деятельности экономической. Это 34-я статья. То есть вот эти права не могут быть ограничены ни при каких условиях.
Впрочем, на оспаривание нового закона в Конституционном суде уйдет около 1,5 лет. Но и в случае рассмотрения ФКС Шаблинский сомневается в отрицательной оценке суда. Реестр воинского учета в полном объеме запустят не раньше следующего, осеннего призыва, говорят в Минцифры. И то это довольно оптимистичный сценарий. То есть пока условные списки невыездных будут формировать по старинке. Но в отличие от объявления мобилизации, сейчас на границе России с Грузией в Верхнем Ларсе не выстроилась очередь, а билеты в Стамбул не подскочили до 100 тысяч рублей и выше.
Видимо, те, кто мог, они уехали. Те, кто не может, стараются спастись на территории России всеми возможными методами, в том числе не взаимодействуя никак с органами воинского учета. И я не могу предсказать, будет ли еще одна волна отъезда, потому что это напрямую зависит от действий и решений Кремля. А они, как вы понимаете, шизофренические и вообще непредсказуемые.
Систематические неявки в военкомат по повестке, теперь и электронные тоже, грозят призывникам уголовной ответственностью. Про мобилизованных в законе речь не идет, и это хорошая новость, иронизирует «Медуза». Плохая новость – ничто не мешает оперативно принять такой законопроект, разумеется, впихнув его в другой, ко второму чтению. Президентского указа об отмене так называемой частичной мобилизации по-прежнему не существует.
Мой гость – главный редактор службы поддержки Александр Поливанов. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Остается ли способ не получить повестку?
Как мы знаем, что законопроект стал законом совсем недавно. Совет Федерации его принял, президент подписал, он опубликован. То есть еще день назад я бы сказал, что мы находимся в некотором режиме неопределенности. И пока да. Да? Сейчас законопроект принят, стал законом, и очевидно, что возможности для того, чтобы не получить повестку, сильно сузились. Другое дело, что пока реестр в который должны быть все военнообязанные внесены. Его пока не существует, мы его не видели, мы не знаем, по какому принципу туда вносятся данные, насколько они корректны, есть ли там ошибки, дублирующая информация и так далее, и так далее. То есть пока нет этого реестра, сложно что-то прогнозировать, что-то сложно сказать. Да, поправки существуют для того, чтобы ни один человек, ни один военнообязанный не смог пройти мимо этого, мимо военкомата. Но как это будет на практике, пока сложно сказать.
Ну вот смотрите, в репортаже профессор и доктор юридических наук Илья Шаблинский сказал, что эти поправки приняты, эта история с электронной повесткой, для мобилизации речь идет о войне. Вот, конечно, слово «мобилизация» в принятом Госдумой законе про электронные повестки нет, но все восприняли это как большой риск попасть на войну. Вот вы так же?
Конечно, конечно, да. В законопроекте очень нечетко не разделены призывники или мобилизованные. Ничего в нем не говорится по этому поводу. Поэтому какой-то режим неопределенности. Да, по букве закона под него, под этот закон попадают и призывники, и мобилизованные, и все военнообязанные. Как будет, да, мы знаем заявление чиновников, заявление депутатов, что вроде как они говорят, что не будут мобилизованы подпадать под этот закон. Внутри закона про это ничего не говорится.
Ну вот смотрите, вся эта история завертелась буквально на наших глазах несколько дней назад, и сегодня президент подписал. Скажите, а как часто стали в службу поддержки обращаться к вам после принятия закона Госдумы? И с чем?
Да, поток вопросов сильно увеличился. Он увеличился еще на самом деле за день до, когда... Ведь сначала некоторые СМИ написали, что будет рассматриваться этот законопроект. Потом утром появились поправки, текст поправок. Да, и потом только вечером было голосование, там несколько часов. И вот эти несколько часов особенно много было вопросов, связанных с сутью этих поправок, потому что люди задают вопросы, когда ничего не понятно. Вот. И надо сказать, что и после принятия сильно яснее не стало, поэтому люди идут и задают вопросы. Ну, у нас сотни обращений в день.
Ну, давайте я попробую вам задать те вопросы, которые интересуют. Что делать, если пришла повестка, но вы не хотите попасть на войну?
Самый простой и очевидный ответ – нужно искать способ уехать из страны. Да, если у вас есть какая-то возможность, да, перед этим, да, как подготовиться, нужен загранпаспорт. Обязательно проверьте его, если вдруг загранпаспорт скоро заканчивается, нужно делать новый обязательно. Нужно сделать заранее доверенность на кого-то, человека, которому вы доверяете, на распоряжение имуществом и на совершение каких-то операций от вашего имени. Да. Ни в коем случае не нужно ходить в военкомат. Если вы считаете, что военкомат нужно что-то узнать в военкомате, то ваше доверенное лицо должно сходить, ни в коем случае не вы, потому что это очень опасно. Да, надо выезжать, и чем быстрее вы это сделаете, тем лучше.
Что делать молодым людям, у которых нет возможности покинуть страну? Прятаться в лесах?
В лесах, не в лесах, но прятаться от системы, от государства – это хороший вариант. Лес – довольно условное понятие. Россия – большая страна. Если лучше всего заранее, если вы знаете, что вам с государством, с кем-то, с государственными органами нужно иметь какое-то дело, да, куплю-продажи чего-нибудь, получение новых документов, не знаю, что еще. Все надо сделать, чтобы после получения повестки, чтобы после получения вызова в военкомат вы могли не взаимодействовать ни с каким органом государственной власти как можно дольше.
Когда наступает уголовная ответственность? Вот получил повестку, она считается уже, что тебе ее типа вручили, и тебя призывают на службу в армию. Ты не идешь. Можешь сказать, что с этого момента наступает уголовная ответственность?
Это зависит от того, призывник вы или мобилизованный. Да? Если это мобилизованный, то получение повестки – это штраф. Да? Не приход в военкомат по повестке – это штраф. В случае с призывом там сложнее несколько. И да, там может наступить уголовная ответственность. Но я бы сейчас не хотел вдаваться в подробности, потому что не юрист сам, поэтому могу чуть-чуть ошибаться.
Что делать Каковы шансы, что заявление об альтернативной службе, а такая опция тоже есть, будет серьезно рассматриваться военкомат?
Насколько нам известно, насколько люди, которые к нам обращаются, насколько мы знаем от школы призывника или военного омбудсмена, правозащитных организаций, которые работают как раз с такими случаями, это возможно. Да? И есть случаи, когда людей переводят на альтернативную гражданскую службу по их заявлению. Другое дело, что мы также знаем случаи, когда это право на АГС нарушается, и военкоматы на местах просто отказываются принимать заявления, или отказываются их рассматривать, или отказываются переводить на альтернативную гражданскую службу. Поэтому обычно мы говорим, что обязательно нужно это делать, обязательно нужно пытаться. К сожалению, шанс, результат не стопроцентный. Очень сильно зависит от того, что происходит на местах. Возможно, это зависит от того, от палочной системы, да, сколько набрали. Если там много набрали, то они лучше это...
То есть на личное усмотрение военного комиссара?
Да. К сожалению, там это можно оспаривать, но это все довольно долго происходит.
Я, допустим, глубоко верующий человек, не хочу брать в руки оружие. Это сработает?
Опять же, это сработает в каком-то проценте случаев. Да? Вы должны быть, во-первых, убедительны, во-вторых, должны повести.
В мирное время, по разным оценкам, военный билет стоил на черном рынке около 5000 долларов. В рублях, естественно. Цены сейчас уже подскочили, как вы считаете?
Это очень интересный вопрос. Мы сейчас пытаемся как раз найти людей, которые смогли сделать откос от армии незаконными способами. Поэтому у меня информация появится чуть позже. Насколько я знаю ваши цифры, да, это еще все-таки очень сильно зависит от региона к региону. Да, то, что вы говорите, это скорее московские цены крупных городов. В глубинке это меньше цифры, да, но насколько, опять же, приходят к нам люди и насколько разговаривают с нами, насколько мы знаем, случаев стало меньше. То есть, да, есть люди, мы знаем их, которые по-прежнему берут взятки, но им тоже стало страшно, и поэтому они это делают аккуратнее.
Что делать, если пришла повестка, а вы находитесь за пределами России? Не возвращаться – это все, что приходит сразу в голову. А какие еще бывают альтернативы?
Не возвращаться – хороший способ. На самом деле там есть две базовых опции. Если вы находитесь за границей и не собираетесь возвращаться, ничего делать не надо с этой повесткой. Не надо никак суетиться, напоминать властям о себе. Вы просто ее игнорируете. Если есть какое-то дело, и вам нужно будет возвращаться в Россию, то прежде всего нужно попытаться открепиться. Потому что люди, которые находятся больше 6 месяцев за рубежом, они не служат в армии, не подлежат призыву. Соответственно, вам нужно сделать так, чтобы военкомат об этом узнал. Там есть заявление в свободной форме. Скачать его можно, например, у школы призывника. И там, как правило, нужно прикрепить документы, свидетельствующие о том, что вы больше полугода находитесь за пределами России. Например, вид на жительство, который...
Учеба.
Учеба, да, например, да.
А через госуслуги или вот на дистанции это можно открепиться? Или надо приезжать и...
Нет, это нужно делать, разумеется, на дистанции. Госуслуги, насколько я понимаю, сейчас очень сложно это сделать в какой-то одной области. Это, кажется, возможно в какого-то эксперимента, но в целом это делается письмом.
Очень важный вопрос. Каковы настроения в национальных республиках? Мы помним бунт дагестанских женщин. И готовы ли тамошние местные власти поставлять живое мясо на украинский фронт?
Это хороший вопрос. К сожалению, у меня нет компетенции на него ответить. Я очень надеюсь, что да, и что женщины продолжат выходить на улицу и защищать права свои и своих мужчин. Но у нас просто нет такой информации. Да? Мы, как правило, к нам обращаются жители крупных городов: Москва, Петербург, Екатеринбург. Возможно, это наша ошибка в том, что мы пока знания о нас не смогли добить до Дагестана, поэтому мы просто не знаем. Из нашего опыта я не могу сказать ничего определенного.
Чем вы объясните некую растерянность среди депутатов, которые в скором порядке поспешно приняли закон, но при этом успели задать вопросы, что это очень быстро. Вот почему они так обставили это с такими комментариями, которые у них вызывают сомнения по поводу скорейшего принятия этого закона?
Вы знаете, в кои-то веки мне кажется, что депутаты похожи на избирателей, и которые тоже оказались в полной растерянности от этого законопроекта, который появился неожиданно, его приняли в кратчайшие сроки. Я уверен, что многие депутаты буквально не прочитали законопроект перед принятием. Он очень длинный, и он очень расплывчатый, и в него надо вникнуть, у них было несколько часов. И они... Мне кажется, что здесь очень важная штука про буквально... уважение и неуважение. Многие депутаты восприняли такое скорое принятие законопроекта как неуважение к себе, поэтому позволили себе какие-то высказывания. При этом мы видим, что голосование прошло единогласно, почти единогласно. То есть это такая форма выражения неудовольствия и протеста, которая ни к чему не приводит.
Ну, давайте еще и признаемся, что у этих депутатов тоже есть дети, в том числе и призывного возраста, и возраст, когда их могут мобилизовать на фронт. Но мы не знаем, у кого какие связи, но традиционно дети высокопоставленных чиновников не служат в армии, и тем более их не отправляют на фронт. Александр, спасибо вам за беседу. Моим гостем был главный редактор службы поддержки Александр Поливанов. Об электронных повестках и о самой масштабной за десятилетия утечки секретных данных Пентагона мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
Россия и Украина 10 апреля обменялись военнопленными. В Россию вернулись 106 военных, в Украину 100. Министерство обороны России заявило, что освобожденные россияне пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что Киеву удалось вернуть военных, моряков, пограничников и нацгвардейцев, в том числе защитников Мариуполя и Азовстали. В конце марта украинская сторона сообщала, что передала России всех тяжелораненых военнопленных, чье состояние позволяло транспортировку. Их было 5 человек, рассказали в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Россия и Украина не раскрывают точного количества военнопленных, удерживаемых каждой из сторон. В начале февраля уполномоченная по правам военных в Украине Алена Вербицкая заявила, что в плену у России находится более 3000 украинских бойцов. ФСБ обвиняет в организации убийства блогера Владлена Татарского украинские спецслужбы и российских оппозиционеров. Заявление с этой версией ФСБ распространило 13 апреля. Владлен Татарский, его настоящее имя Максим Фомин, погиб от взрыва в петербургском кафе. Там проходила встреча его поклонников. По подозрению в совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых веществ арестована россиянка Дарья Трепова. Ей 26 лет. Девушка принесла бюст, в котором была спрятана взрывчатка в кафе, и подарила его блогеру. Басман суд столицы арестовал ее до 2 июня. По версии ФСБ, вместе с Треповой взрыв кафе готовил гражданин Украины, некий Юрий Денисов. В спецслужбе заявляют, что он передал девушке закамуфлированное под бюст взрывное устройство через сервис экспресс-доставки и посредника. По информации ФСБ, на следующий день после взрыва подозреваемый покинул Россию. Официально Киев обвинение в адрес гражданина Украины не комментировал. Сразу после взрыва украинские власти назвали случившееся внутренним терроризмом. В заявлении ФСБ также указывается, что обвиняемая пошла на преступление, цитата, «в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова к подрывной деятельности». Конец цитаты. По версии спецслужбы, на связь Треповой с фондом по борьбе с коррупцией указывает ее регистрация в проекте «Умное голосование». Соратники Алексея Навального полагают, что российским властям выгодно возложить вину на ФБК накануне очередного процесса над оппозиционером, где его будут судить по делу об экстремизме. Днем 14 апреля российская армия нанесла удары по Славянску. Город расположен на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. По сообщениям местных властей, российские военные обстреляли жилые кварталы ракетами С-300. По состоянию на утро 15 апреля обнаружены тела 9 погибших, в том числе одного ребенка. Еще 21 человек ранен. На месте взрыва продолжаются поиски. По информации украинского МВД, в результате ударов повреждены 34 многоэтажки, 20 частных домов и 12 автомобилей. С начала широкомасштабного вторжения в Украину российская сторона отрицает обстрелы гражданской инфраструктуры соседней страны. Евро и американский доллар сохраняют свои позиции на уровне 90 и 80 рублей соответственно. Центробанк и Минфин России объясняют ослабление национальной валюты восстановлением импорта и снижением экспортной выручки. Рубль подешевел, несмотря на подорожание нефти на мировых рынках. Оно вызвано апрельским решением ОПЕК+, о сокращении добычи. Из-за санкций российскую нефть не покупает Европейский Союз. Для других государств она стоит максимум $60 за баррель. Причина в потолке цен на российскую сырую нефть. Страны Запада установили его из-за полномасштабного вторжения России в Украину. За последние 4 месяца рубль подешевел на треть. Ослабляя рубль, российские власти частично компенсируют дефицит федерального бюджета, который образовался из-за дешевой нефти, объясняет экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Интересы государства – основная причина плавной девальвации рубля. После устранения иностранных участников с российского валютного рынка тот стал абсолютно управляемым. В данном же конкретном случае эти интересы еще и совпадают с интересами экспортеров сырья. Вот только радоваться за товарищей Сечина, Миллера и Силуанова мешает сущий пустяк. Обеспечивать их дополнительные доходы приходится всем россиянам.
За первый квартал этого года российское правительство потратило на 2,5 триллиона рублей больше, чем собрало в виде налогов и сборов. Как отмечает Блант, заложенный на 2023 год лимит дефицита бюджета практически исчерпан.
Рубль в ускоренном падении. Почему российская валюта снова дешевеет и как это отразится на благосостоянии граждан воюющей страны? Об этом мы поговорим с предпринимателем и экономистом Дмитрием Потапенко. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обвал рубля – следствие западных санкций, заявил известный экономист Сергей Гуриев. Одна из причин – эмбарго на нефтепродукты. Ваша версия, почему падает рубль, если в этом плюсы для российской экономики?
Ну, обвал все-таки, если быть точным, это не столько сам потолок цен на нефть, сколько не очень верная система управления финансами в Российской Федерации, потому что потолок цен на нефть приводит только к ограничению в том случае, если вы продаете нефть в те страны, которые легально ее там, ну, скажем, закупают. По большей части или там придерживаются этого потолка. Если мы говорим про Турцию, Индию и Китай, это основные на сегодняшний день поставщики и покупатели нефти, то, в общем, там несколько иная причина, и большая часть прибыли оседает в прокладках, которые находятся, скажем так, организованные и российскими чиновниками с ведомства, безусловно, высшего руководства страны, и, собственно говоря, оттуда из воздуха возникают, так скажем, неконтролируемые доходы. Если отвечать на вопрос, а что произойдет с благосостоянием населения, благосостояние населения никоим образом не зависит от наполнения или отсутствия бюджета, оно зависит от желания или нежелания феодалов, кое, в общем, управляют Российской Федерацией, выделять деньги или не выделять. А будет бюджет полный или пустой, в общем, это никак на это не влияет.
Еще немножко о цифрах. Во вторник Путин похвастался, что на 3 апреля годовая инфляция в России составила 3,3%, а по итогам текущего месяца опустится ниже 3%. Скажите, Дмитрий, президент выдает желаемое за действительное или так оно и есть?
Нет, президент не выдает желаемое за действительное, потому что когда он говорит о годовой инфляции, здесь, в общем, вся нехитрая арифметика заключается в следующем. Что основные просады были как раз в прошлом году по март там, месяц включительно. Соответственно, ежели мы, поскольку мы берем годовую инфляцию, мы исключаем самые поганые месяцы по расчетам, то у вас остаются, в общем, более-менее сглаженные объемы инфляции по апрелю, маю и так далее. То бишь он говорит о замедлении роста инфляции, и в этом смысле он прав. Но если брать, например, с начала, как это было бы правильно, с начала года 22 до 24, соответственно, февраля, то цифры существенно поменяются, потому что как-то в расчет войдут самые неприятные месяцы расчетов, то бишь февраль и март, и вот тогда-то цифры, как говорится, скакнут существенно. В 3 раза как минимум.
Правильно ли я понял, замедление инфляции, это говорит о том, что продукты не подорожают? Ну, по крайней мере, коррекция будет небольшая.
Нет, это никакого отношения к этому не имеет. Это идет речь о монетарной инфляции, то бишь в данном случае. А продукты за прошлый год, например, подорожание по ноябрь месяц включительно с борщевого так называемого набора произошло на 56%. Поэтому в данном случае 4%, 24% так называемой денежной или монетарной инфляции не имеет никакого отношения к подорожанию продуктов питания. Есть товары, которые подорожали в 3 раза, там, например, те же самые машинные масла.
У каждого 6-го россиянина не хватает средств на продукты и одежду. У 4% граждан денег не хватает даже на питание, а у 13% есть возможность покупать продукты, но на одежду, но не на одежду и обувь. Скажите, вот лично вас пугают эти цифры или это все допустимые погрешности?
Ну, это недопустимые погрешности, потому что если мы говорим о перераспределении бюджета в сторону непроизводственных и непроизводительных затрат, то это как раз и приводит к долгосрочной проблеме, это то бишь деградации экономики. Если говорить локально для там, той же системы управления, как я говорил, Россия – это феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами, то те цифры, о которых вы сейчас сказали, в общем, они для властителей замечательны и прекрасны, потому что тем самым появляется куда больше оснований, чтобы можно было бы пойти и заработать деньги альтернативным путем на сопредельные территории.
Дмитрий, вы один из основателей знаменитой «Пятерочки». И вопрос, касающийся непосредственно вот товаров. Насколько уменьшился их ассортимент в рознице, в продуктовых сетях? О чем пугали многие эксперты? Допустим, вместо 20 сортов сыра будут 10, вместо 30 видов макарон будет 15. Обмелел ли прилавок в России или нет?
Ну, за прошлый год по ряду групп товаров ассортимент снизился там на 20-30%. Другое дело, что большая часть наших сограждан это никоим образом не почувствует, потому что, в общем, у ритейла, у моих коллег и, более того, у людей, которые занимаются логистикой, поставкой, ну, есть... Если у вас было, грубо говоря, в гипермаркете 50 наименований товаров, стало их 30, в общем, среднеарифметический гражданин никогда это не заметит. А если он жил при советской власти, когда средняя ассортиментная матрица составляла в каком-нибудь универсаме от 30 до 70 товаров, то, в общем, для него так, в общем, ничего фундаментально не меняется.
Мы живем в эпоху войны, к сожалению. В 2022 году число сотрудников до 35 лет уменьшилось на 1,3 миллиона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза». Кто эти люди и сложно ли будет компенсировать такое количество исчезнувших рабочих рук, как вы считаете?
Ну, люди, которые уехали, это высококвалифицированные, как правило, менеджеры, сотрудники IT и так далее. Часть из них, конечно, вернулась, но большая часть останется за рубежом. Ну, их можно оценивать от 300 до там, 400 тысяч. Цифры в 1 миллион, ну, по крайней мере, я вот сколько мотаюсь по городам, весям и этим как раз республикам, да и другим странам. Ну, их сложно подтвердить, потому что таможенные службы и пограничные службы, соответственно, других государств суммарно не подтверждают подобного рода динамики, потому что там, как правило, это все находится в общем в перемещении. А можно ли их заместить? Но экономика России, она примиветизируется. По большому счету, с каждым днем, в общем, ей все меньше и меньше нужны высококвалифицированные рабочие руки, и все больше и больше нужны так называемые синие воротнички. Если вы посмотрите по цифрам, которые говорят о демографии, то нам на каждый год нужно 390 тысяч мигрантов. Если вы посмотрите на объем военнослужащих, их нужно 400. Как говорят в одной программе, один из пропагандистов, совпадение, не думаю.
Дмитрий, но вы еще не упомянули 300-400 тысяч мобилизованных. Это здоровые ребята, которые тоже работали на производстве. Это тоже яма?
Это, ну, в демографической яме, я не просто так сделал отсылку, что, ну, это было и ранее, надо сказать, и до 24 числа, что Всемирный банк задолго до даже 2014 года считал, что к 35 году в Российской Федерации останутся проживать 132-134 миллиона. Это без учета притока мигрантов. Соответственно, если, а поскольку очень сложно найти каждый год 400 тысяч мигрантов там до 2100 года, ну, для нас это, надо сказать, ну, по крайней мере, для меня это, в общем, бессмысленные цифры, потому что большую часть этого срока я буду мертв. Вот. Но по большому счету, говорю, приватизация экономики, она будет происходить, и это абсолютно ступенчатая деградация технологических цепочек.
Дмитрий, важный вопрос. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что государство за счет искусственной поддержки рубля залезло в наш карман и вытащило оттуда сотни миллиардов рублей. Скажите, эта игра продолжается? Ты не можешь вытащить наличными больше 10 тысяч долларов из банка, а переводить в рубли по низкому курсу невыгодно. У кого еще заберут деньги на войну и на пополнение бюджета? О дефиците мы уже говорили чуть раньше.
Ну, в любом случае это заберут у граждан, прямо косвенно. За все платят граждане, и поэтому чем больше у граждан забирают, тем это выгоднее для того, что вы ошибочно называете государством. Потому что тем больше образуются, соответственно, очереди в военкоматах, потому что это будет являться одним из способов разово решить все глобальные проблемы домохозяйства, которые государство уже само уже и создало.
Идет 415-й день войны. Конца и краю не видно. Дмитрий, где еще можно ожидать ухудшения жизни населения?
Ну, жизнь населения будет ступенчато как-то деградировать. Другое дело, что население, которое научилось еще за последние 100 лет с лишним уже жить параллельно государству, в общем, особо на это дело не обращает внимания. Если их персонально не трогают, то, в общем, им все равно. Там будет три вида сыра, или в конечном итоге исчезнет как таковой сыр и останется, как это было при советской власти, пластиковый сыр «Волна». Поэтому, в общем, как говорится, падать есть еще деградационно. Ну, как это, мы слишком быстро забрались на эту высокую пирамиду и до дна, которое было в магазинах, скажем так, ну, продуктовых, овощных, одежных, а уж магазинов электроники практически не существовало. Нам до этого дна еще, в общем, пахать и пахать. Лет 20 можно медленно деградировать экономику.
Дмитрий, большое вам спасибо. Интересно было с вами беседовать. Моим гостем был экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Около сотни файлов Пентагона попали в интернет. Проверить их достоверность невозможно. ФБР уже нашло военного, который выложил секретные документы. Что в них было и какие последствия утечки в сюжете моего коллеги Артема Радыгина.
Сегодня Министерство юстиции арестовало Джека Дугласа Тейшейру в рамках расследования предполагаемого несанкционированного изъятия, хранения и передачи секретной информации о национальной обороне.
Джек Тейшейра – сотрудник Нацгвардии Воздушных сил США. После задержания отчитался генпрокурор Мэрик Гарланд. ФБР подробности не разглашает. Журналисты газеты «Вашингтон-Пост» поговорили со знакомыми Тейшейры. Они играли в Майнкрафт и общались в мессенджере Discord. Туда, в закрытый чат, по словам журналистов, военный и отправлял секретные документы. Позже эти файлы попали в открытые чаты, форумы и другие соцсети.
Это явно не самая разумная идея, которая приходила ему в голову. Очевидно же, что если ты играешь в Minecraft онлайн, где может играть кто угодно, ты знаешь, что все, что ты делаешь, у всех на виду. Я не удивлен, что так все и получилось.
В файлах, судя по сообщениям расследовательской группы Bellingcat, агентства Reuters и других изданий, которые ознакомились с утечками, фотографии карт, таблиц и докладов. В основном речь в них идет об Украине. Подлинность многих материалов подтвердить не удалось или невозможно. Представители США заявляют, что документы похожи на настоящие, но данные во многих из них либо изменены, либо устарели.
Я не переживаю из-за утечки. Я озабочен тем, что она случилась, но не видел, чтобы в ней были какие-то актуальные данные.
По данным газеты «Гардиан», некоторые из документов посвящены военным НАТО на территории Украины. «Гардиан» полагает, что речь идет о военных инструкторах. Министерство обороны Украины подтвердило, что представители Североатлантического альянса работают в стране, но исключительно на дипломатических должностях.
Про присутствие військових НАТО.
Присутствие военных из стран НАТО – неправда. Если, конечно, мы не имеем в виду официальных военных представителей в посольствах каждой страны. Они называются военными атташе.
Defense attaché.
По данным британского журнала «Экономист», российский самолет на аэродроме под Минском повредила не подпольная группа из Беларуси, а агенты службы безопасности Украины. В утечках Пентагона журналисты «Экономист» нашли перехваченные разговоры сотрудников украинских спецслужб. Так, через взломы и прослушку, по словам «Экономист», американская разведка следит за властями России, Сербии, Китая, Северной Кореи, Израиля и других стран. По словам американских аналитиков, которые занимаются вопросами госбезопасности, подобные утечки, если в них содержатся подлинные данные, усложнят работу с союзниками. Хотя государственный шпионаж вряд ли кого удивит.
Самое важное в этой истории заключается в том, что данные утечки раскрывают разведывательные операции Соединенных Штатов в отношении союзников, что никогда не воспринимается хорошо, и это неудивительно. Мне кажется, такого рода разоблачения могут стать причиной неприятных разговоров по внутренним каналам с союзниками, которые могут высказать руководству США довольно нелицеприятные вещи.
И все же я не думаю, что эта утечка сильно повлияет на взаимоотношения, хотя в краткосрочной перспективе раздражение и ущерб неизбежны. К примеру, если вспомнить слив документов, устроенный Сноуденом, то Ангела Меркель была очень расстроена тем фактом, что за ней следили. Думаю, она в данном случае была наивна, так как немецкие спецслужбы все время шпионили за американцами и наоборот. Так что ей не стоило так уж расстраиваться. Меня больше всего беспокоит то, что Россия получила доступ к планам военного наступления украинцев.
Попадание. Реальных военных угроз, по словам заместителя министра обороны Украины, от утечек документов из Пентагона не будет. Конкретные планы украинского контрнаступления известны единицам. А карты и сводки боевых действий конца марта, которые попали в интернет, уже устарели.
Мой гость – военно-политический эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что лично вас удивило в этой истории, которую вот прокомментировал даже президент США?
Ну, меня-то удивило прежде всего, знаете, вот такая неспособность американской системы безопасности защитить секретные документы даже не от дурака, а от придурка, который вот волею судеб получил соответствующие допуски, соответствующий клиренс, как говорят в Соединенных Штатах, но использовал свои возможности и свои навыки работы с компьютером для того, чтобы проникнуть в эти базы данных, проникнуть, ну, получить, скачать, я уж не знаю, что, как он технически это делал, каким-то образом получить доступ к этим документам и распространить их через среди своих приятелей, которые там вот любят или любили разбираться в оружии, в каких-то военных делах. Ну, ему так казалось, это вот прикольно, да, как говорит современная молодежь. Ну, прикольно. Вот эта вот прикольность обойдется ему, я думаю, в почти, может быть, в пожизненное заключение. Ну, а те люди, которые отвечают за секретность, за обеспечение секретности в Соединенных Штатах, ну, должны почесать в затылке и решить, сообразить, как избежать такого рода сюжетов, такого рода историй. Кстати говоря, они ведь не новые, уже как минимум два таких эпизода имели место. Это некто Мэннинг, сегодня его зовут, по-моему, Челси Мэннинг, он уже поменял пол, будучи в тюрьме, но он снабжал Ассанжа секретными документами, причем в гораздо
это больше. Это история, связанная с Викиликсом.
Ну да, да, да. Вот
Юрий, позвольте.
Это же точная история.
Да, позвольте вот более подробно поговорить о том, что было слито. Если суммировать утечки, которые опубликованы в американских изданиях, эксперты выделяют две вещи. Первое. Американская разведка глубоко осведомлена о работе всех российских органов власти. Вторая. Противоречия внутри российских властей существенно глубже, чем кажется на первый взгляд. Речь идет об остром конфликте ФСБ и Минобороны. Чекисты обвиняют армейцев в занижении цифр потерь российской армии в Украине. Насколько это правдоподобно?
Ну, в общем, это абсолютно правдоподобно. О противоречиях между военными и госбезопасностью известно, в общем, еще со времен гражданской войны, столетней давности. Тут ничего нового нет. Эти ведомства соперничают друг с другом. А сотрудники, ну, особенно рядовые офицеры, армейские офицеры, крайне не любят особистов, но особисты, в общем, так весьма критически отзываются о своих коллегах по тому или иному батальону или полку и так далее. Тут ничего нового нет. Интересно, конечно, вот сам по себе факт, что ФСБ докладывало, видимо, докладывало куда-то наверх, в аппарат президента, о расхождении между цифрами, которые сообщают, цифрами потерь, которые сообщают президенту или, там, я не знаю, в Совет Безопасности, и реальными потерями. Ну, там приводятся соответствующие цифры. Я сейчас вот на память их не могу воспроизвести. Но сам по себе факт, он вполне правдоподобен.
Речь идет, простите, о более 110 тысяч погибших и раненых. Эта цифра была опубликована.
Да, эта цифра была опубликована ФСБ, а судя по всему, а вот какие цифры сообщало Министерство обороны, вот это, ну, последние открытые данные были, где-то они сообщали о том, что погибло 5 тысяч человек с чем-то. Ну, оказывается, по подсчетам ФСБ, они, видимо, получены из сообщений вот этих офицеров контрразведки, которые работают в каждом батальоне и выше, они могут сами подсчитывать потери, сообщают по своей иерархии. Ну и вот получилась цифра там 100 с лишним тысяч. В какой мере эта цифра адекватна, сказать трудно, потому что американцы, которые вот перехватывают техническими средствами, а может быть и имеют агентурные возможности, называли гораздо большие цифры потерь российской армии. Ну, тут какие-то оценки давать очень трудно, потому что известны самые разные цифры. Важно, что они достаточно велики. Это речь идет о где-то между 100 тысячами и 200 тысячами потерь. Хотя как считать их? Считать только убитых или убитых и раненых? В общем, тут есть свои технические вопросы.
Юрий, еще один кейс. Якобы начальник генштаба армии Герасимов и секретарь Совета Безопасности Патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее во время прохождения химиотерапии Путиным. Как можно относиться к этой интриге, к этой утечке?
Ну, вы знаете, я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что никаких инсайдов, понимаете, из Кремля у меня нет. Или там из... Единственное, что я могу сказать, что вот такого рода истории, такого рода сообщения вызывают у меня известный скептицизм, потому что о планах Патрушева и Герасимова, ну, известно только, наверное, этим двум людям и, может быть, там еще двум-трем особо доверенным персонам из их окружения. Ведь согласитесь, что вряд ли эти люди будут рассказывать о том, что задумали их шефы, ну, кому попало. Так что возникает вопрос, а как эта информация просочилась, ну, к тем ко второму эшелону, из которого уже американская разведка могла почерпнуть эти сведения. Ну, честно говоря, вот такая информация о том, что происходит за кремлевскими стенами, у меня вызывает некоторый скептицизм. Но, впрочем, может быть, и я ошибаюсь.
Скажите, а что может извлечь для себя Кремль из слитых документов? Произойдет ли, на ваш взгляд, ревизия системы безопасности России?
Ну, она, видимо, прежде всего это придет в голову Кремлю. Вопрос в том, как это технически сделать. Мне кажется, что если у Соединенных Штатов имеются, ну, прежде всего, технические средства, то есть возможности перехватывать коммуникации, возможности дешифровать сообщения, которые посольства российские, ну, может быть, посольства или расположенные там резидентуры разведывательных служб пересылают в Москву, ну, тогда нужно менять очень многое, нужно менять шифры, нужно менять систему коммуникации. Это крайне сложное, дорогостоящее и длительное дело, насколько я понимаю. Но я, в общем, далек от этих проблем, так только могу опираться на мемуары уже профессионалов, которые в большом количестве опубликованы, но известно, что вот раскрытие шифров – это крайне тяжелая, если шифр раскрыт, то это крайне тяжелая история, менять шифры очень сложно. Но, понимаете, да, вопрос в том, как это сделать. Задача понятна, вот как ее решать, наверное, никто не знает. Тем более, что вообще говоря о том, что американская разведка имела сведения из самых, ну, видимо, из самого узкого круга людей, приближенных к Путину, свидетельствует история о том, что о принятии решения о вторжении в Украину было известно в Вашингтоне уже в начале ноября 2021 года, прошу прощения, за 4 месяца до вторжения. Видимо, и именно с этой информацией шеф ЦРУ Бернс тогда в ноябре 2021 года прилетал в Москву и разговаривал с Путиным. Он имел уже информацию о том, что решение принято. Ну, а такую информацию он мог получить, как я понимаю, ну, из очень узкого круга людей, близких к Путину. Других, я просто не представляю, как можно получить такую информацию из других источников.
Юрий, скажите, а вас удивила сдержанная оценка Кремля по поводу этих документов? Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что появившиеся документы показывают, насколько США и НАТО вовлечены в украинские события. Очень скупой комментарий.
Ну, по сути дела, он ничего нового не сказал. Все было известно и до того, что США и их союзники по НАТО, вообще коалиция «Рамштайн» помогает как может Украине. Собственно, тут Песков произнес очередную банальность, ничего особенно нового, то есть вообще ничего нового он не сказал. А что касается реакции Кремля, видите, я-то расцениваю ее как растерянность. Они просто не знают, что сказать. Потому что, вот, скажем, Захарова называет это, ну, на какой-то пресс-конференции, или, да, значит, назвала это анонимной чушью, не заслуживающей комментариев. Ну, раз так высказывается представитель МИДа, официальный представитель МИДа, это значит просто, что ей нечего сказать. Она не может сказать ни да, ни нет. Назвать это дезинформацией, ну, значит, тогда возникает масса вопросов, кто автор этой дезинформации. Тем более, что там есть некоторые данные, некоторые сведения, которыми Кремль очень активно оперирует. Ну, не Кремль, а пропагандисты кремлевские очень активно оперируют. Ну, так что просто не знаю, чего сказать.
Юрий, у меня к вам последний вопрос. Сорвет ли наступление украинских войск утечка секретных документов США? Все эксперты это пытаются комментировать.
абсолютно не сорвет. Потому что, во-первых, ну, то, что известно сегодня, мы же не знаем, там огромное количество, видимо, документов, их может быть несколько сот, о которых пока еще ничего не известно. Ну, широкой публике, конечно, ничего не известно. Вот нам с вами ничего не известно. Но из того, что известно, эта информация на конец февраля, начало марта, она уже давно устарела. Потом то, что самое
Юрий,
секретное.
Простите вас, наше время подходит к концу. Огромное вам спасибо за ваши комментарии. Моим гостем был военно-политический эксперт Юрий Федоров. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.